Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в первую неделю Великого Поста, мы празднуем воскресный день, празднуем торжество православия. Этот праздник был установлен после победы над иконоборческой ересью. О восстановлении почитания святых икон православная вера опять восторжествовала во всем мире, и страшная богохульная богоборческая ересь иконоборчества была побеждена, обличена и анафематствована. Эта страшная ересь иконоборчества страшна тем, что не только она лишает нас возможности взирать на святые иконы, но есть как бы более глубокое воздействие на дело нашего спасения, на две вещи, которые связаны с иконами и вообще с, как бы с правом изображать Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святых Божьих человек, и эти две вещи очень значимы для нашего спасения, это основа нашего спасения. Это имя Божие и Божественная Евхаристия, или Таинство Причащения, Пречистого Тела и Крови Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Иконоборцы, сами того не понимая, по сути ополчаются против этих двух великих и спасительных таинств, без которых никто не сможет спастись. «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Так Дух Святый через Давида вопиет к нам о важности этих двух таинств. Это причащение Пречистого Тела и Крови, которое установил сам Господь накануне своего страдания, и затем своими страданиями как бы влил всю эту силу, смысл, благодать в это великое таинство во спасение наше, и призывание имени Божие. Призывание имени Божие не является церковным таинством, но оно является таинством само по себе для всякого человека, желающего спастись. Ибо имя Божие стали призывать еще задолго до как бы, появления Церкви Христовой, еще при Адаме, первом человеке, уже стали призывать имя Божие. Это было одно из самых древнейших таинств на земле, таинств, которыми люди поклонялись Богу и имели с Ним связь. Бог – существо необъятное, ничем не ограниченное, для нас невместимое, мы в вечности не сможем познать Его. Но, тем не менее, при всей своей непостижимости, необъятности, безграничности, Он так устроил, что мы можем Его непознаваемо познавать, Его неизображаемого изображать, Его неприкосновенного прикасаться и с Ним иметь общение. Живое, реальное, конкретное. И вот представьте себе, насколько это позволит только ваш разум, как же можно прикоснуться к бесконечному, безграничному, неизреченному, славному, непостижимому Богу. Как можно нам, ограниченным тварям, прикоснуться к бесконечному, неограниченному? То есть это никак невозможно. Мы несопоставимы. Поэтому как бы полное соприкосновение невозможно. Поэтому Господь и даровал нам два таинства, которые позволяют нам соприкасаться с Ним. И больше никаким другим способом мы не сможем соприкоснуться с Богом. Первое по времени – это таинство призывания имени или имен Божьих, с которыми Бог благоволил открываться во времени людям. Есть Его совечное имя, есть имена, которые Господь временно взял на Себя, как Спаситель. И эти имена с того момента, как Бог благоволил открыть их, и являются тем местом, где мы соприкасаемся с Богом. Поэтому для нас имя Божие есть Бог. Потому что для нас Бог только тогда имеет значение, когда мы с Ним соприкасаемся. Если мы с Ним не соприкасаемся, то, несмотря на то, что Он существует, для нас Его как бы не существует. В этом основная причина атеизма. Не идеологического, а всякого, бытового, обыкновенного богозабвения. То есть, даже если люди призывают, признают там веру христианскую и прочее, но они в душе атеисты. Не по головной своей вере, не по заявлениям, не по каким-то там богослужениям, а внутри себя они остаются атеистами. То есть люди, которые не имеют реального соприкосновения с Богом. Вот в чем атеизм. А уже как люди заявят это, лицемерно будет выдавать, что вроде есть, или будет и на своей идеологии отрицать, заявлять об этом, это уже другое дело. Поэтому все люди, которые не имеют опыта призывания имени Божия, и через это призывание не выходят на соприкосновение с Богом в том месте, в котором Он благоволил соединяться с каждым человеком, они, по сути, являются атеистами. Во что бы они ни верили, как бы они ни жили, признают они Христа или не признают, входят они в церковь или не входят, это уже не имеет значения. Важно, что в церкви ли они или вне церкви, признают, не признают, веруют, не веруют, они одинаково не имеют ничего общего с Богом, ибо нету реального соприкосновения. И тогда их Бог – это Бог абстрактный, воображаемый. Бог книжный, нереальный. А мы знаем, что люди, когда сталкиваются с какой-то абстракцией, они могут ее комбинировать, искажать, искривлять и сделать не все, что угодно, как им угодно. Поэтому, когда мы сталкиваемся с живым Богом, мы не можем ничего с Ним сделать. Мы не можем Его ни изменить, ни как-то. Мы можем только познавать и благоговеть, смиряться. А когда мы Бог воспринимаем как какой-то предмет для размышления, абстрактная какая-то категория, величина, то наш ум ставится как бы выше над ним. Потому что если я над чем-то размышляю, то понятно, что я размышляю над тем, что, над чем могу размышлять. Значит, мой ум выше предмета рассматривания и размышления. Незаметно уже в самом этом отношении заложено превозношение человека, его гордыня. Он в своем уме, в своей душе, в своем духе превозносится над Богом, и считает способным себя и возможным рассуждать о нем как о какой-то вот дисциплине научения. Математика, физика, биология и Бог. Да, по сравнению с этими науками Бог ставится на первое место, может быть, возводится на самое большое место, самое почетное, но принцип рассмотрения человека сверху вниз, потому что предмет лежит на доске, на парте, на столе, там книга, да, которую человек рассматривает, и он смотрит сверху вниз глазами и рассматривает, и вот это вот, как бы рассматривая сверху вниз, неизбежно порождает превозношение. Что я могу сейчас Бога разложить по полочкам. Сейчас я его быстренько пойму все. Вот тут так написано, тут так сказано, так сделано, раз, скомбинировал и создал свою веру. И человек не понимает, что там уже ничего Божьего нету. Это не Божья вера, хотя Бог так говорил. Но ты не так воспринял. Ты вознесся. И вот эта гордыня вознесения ослепила тебя. И ты уже не можешь воспринять трепетно голос Божий. Ты не можешь евангельское боговестие воспринять неискаженно, живо, для тебя благовоздейственно. Она благая весть. Она несет живую энергию возбуждения, благодеяния. Поэтому люди воспринимали эту вещь с радостью. Они преображались от одного услышания о страдающем Боге, о воскресшем Спасителе, о том, что Он сделал. А книжники, то есть люди, которые только рассудочно-умственным восприятием уверуют и рассматривают Бога и все, что с Ним связано, они не радуются. Для них это обыкновенная манипуляция их ума. Они оперируют понятиями о Боге. Комбинируют, крутят, выстраивают. И получается своего рода такая игра. Не жизнь, а игра. Самыми спасительными понятиями люди играют. И святые отцы именуют такое понятие прелестью мнения. То есть люди мнят, что они знают Бога. Бога они не знают. Они знают нечто о Боге. Очень мало, очень слабо, часто очень искаженно, извращенно, превратно. Иногда что-то и правильно. И все это намешано у них. И когда это выливается в какую-то конкретную концепцию, или идеологию, или вероучение, то последователи этого вероучения другого ничего не знают, Бога они не знают, они хватаются за вот это сочиненное ими и догматизированное в чем-то вероучение, как единственно правильное истинное. И поэтому, находя, что есть какие-то группы людей, которые исповедуют инако, иначе, они ревнуют о своей сочиненной этой ложной вере, и невзирая на то, истинна та вера или не истинна, они считают все их сразу априори неистинными, все остальные веры, и поскольку вы верите не так, как мы, вы неистинные. Вот основание вражды между группой религиозной и группой религиозной. Та группа считает, что она верует истинно, и та сочинила себе представление о Боге, опираясь даже на Писание священное, и это сочинила себе. Но эти сочинения разнятся. Сколько есть людей, столько может быть и мнений о Боге. Разных, взаимоисключающих. И все они ложны. И все недалекие. Кто-то, может, больше истины вкорпил, кто-то меньше. Но в целом Бог этого никогда не учил, не говорил и не открывался. И поэтому, идя только рассудочным путем, мы никогда не можем прийти к истине. Истина дает сам сверху вниз. То есть и принимаем ее только смирением, с благоговением и с осознанием, что это выше нас. И мы ничего не можем сделать. Если Бог нам не откроет, мы никогда ничего не узнаем правильно, не увидим, не ощутим, не познаем, и уж тем более не соприкоснемся с Богом. Поэтому Бог открывает себя в двух указанных таинствах. И первое было доступно во все времена, и сейчас доступно, а второе стало возможным только после пришествия в мир Сына Божия, после Его воплощения, после земной жизни, которая завершилась крестными страданиями, мученической смертью на кресте и Его славным, всепобеждающим воскресением и вознесением на небо и восседанием одесную Отца, когда человеческая природа была посажена во Христе, одесную Бога Отца. И основана была новая форма жизни, новое сообщество, Церковь Христова. И вот в этой церкви Господь даровал второе великое таинство – воссоединение с Богом. Это непосредственное причащение тела, подлинного тела Иисуса Христа и подлинной Его крови. И под видом двух этих веществ, тела и крови, идет реальное соединение со всем Христом и по человечеству, и по божеству. Это православное учение. Поэтому, взирая на предложенный хлеб и вино в таинстве Евхаристии, потому что Бог благословил именно белый квасный хлеб пшеничный и красное вино предлагать как вещество для этого таинства. И хлеб предлагается в его истинное тело, а вино предлагается в его истинную кровь. То для нас, для нашего зрения, вот обыкновенного человеческого природного зрения, мы видим хлеб и вино. Но верою мы открываем себе духовное зрение и видим, что этот хлеб и вино есть истинное тело и кровь Христа, Сына Божия. И только поэтому мы дерзаем по осуществлению необходимых подприготовительных действий приступить и вкусить, и соединиться с Сыном Божиим Иисусом Христом, потому что мы четко понимаем, что это именно Сын Божий, а не просто чья-то человеческая кровь и чье-то человеческое тело. Если бы было не так, то нас бы справедливо обвиняли в каннибализме, то есть в поедании человека человеком, что есть тяжкий грех и безумие. И поэтому вера наша рассудочно необъяснима. Она составляет тайну, таинство. И высшее таинство Евхаристии, когда Бог благоволит допустить человека к себе, вот в этой точке, в точке Евхаристии, когда хлеб и вино предлагает своего тела и кровь, так же как через имя, так и через тело и кровь, сегодня нами принимаемыми мы соединяемся со всей полнотой Божества. То, что иначе никак не может быть. Потому что трансцендентный Бог для нас недоступен. И мы, как ни созрели величину, никогда не можем подойти, так как в океан мы не можем прийти и, имеющий ограниченную пространственную величину, Мы на нем океан, но мы не можем объять весь океан, хотя он тоже ограничен. Но просто размеры океана и размеры человеческого тела несоизмеримы. И поэтому, пытаясь обнять весь океан, мы обнимаем только ширину нашего и длину нашего тела. Поэтому, как бы, соединение с океаном происходит в какой-то конкретной точке. Это для нашего немощного ума подобие, чтобы мы поняли, что Бог не сопоставим ни с каким океаном, ни с какими галактиками Вселенной. Он выше всего этого, несравненно больше, бесконечный. Вот сколько ни идешь, конца нету. Сколько ни летишь, а конца ему нету. Во всех смыслах, он безграничный. И поэтому как же можно, если с огромной величиной океана мы не можем соединиться, то как можно соединиться с тем, кто вообще конца и края не имеет? Кому понять этого конца и края непроложимо? Никак. Если бы он не благоволил сделать величайшее чудо, непостижимое таинство соединения человека с ним через предложенные вот этих два таинства. Поэтому сегодня, в день торжества православия, так мы отстаиваем иконопочитание, что оно одновременно отстаивает Евхаристию и призвание имени Божьего, которые свои образы тоже образы бесконечного, безграничного Бога. Взирая на вино и хлеб в Евхаристии, мы видим тело и кровь. Взирая на тело и кровь, мы видим Бога, Иисуса Христа, во всей полноте Его. И не только видим, а прикасаемся, поглощаем, соединяемся. Призывая имя Бога от всего сердца искренно, нелицемерно, мы тоже соединяемся с Ним. А если не так призываем, попадаем в осуждение, как нарушители заповеди Бога, еще данной Моисею на Хариве. Не произнеси имени Господа Бога твоего в суе. Значит, всякое принесение имени Божие, которое не ведет к соединению, есть суетное произнесение. И поэтому люди, произносящие имя Божие, не ведущие к соединению с Ним, попадают под осуждение, как призывавшие имя Божие в суе. Напрасно, зря. Бог дорожит своим именем и возможностью соединения. И поэтому так сразу, научая людей, заповедует. Смотрите, мое имя – это не просто этикетка. Это не просто обозначение кого-то так, чтобы для различия. Что это сахар, а это соль. Нет. Мое имя – это есть вход в меня. Мое имя есть я для вас. Потому что я являюсь вам в имени, и я являюсь вам в теле и крови Христа. Поэтому православен тот, кто это принимает, верует так вот, и в жизнь свою вводит, и живет так. А затем содержит все остальное, что ему принесло откровение Божие, благовестие, Церковь Христова, апостолы, святые отцы, церкви, все, что Церковь содержит, и все, что согласуется с преданием, с Священным Писанием, с Богооткровенной истиной. В этой, во всей полноте мы содержим, и потому мы православные. И здесь надо понять, что как бы историческое православие и православие по себе – это не одно и то же. Понятие «православная вера» намного древнее, чем понятие «православная церковь» по названию. Она была православной по сути всегда. Есть и будет до скончания века. Но что церковь Христова, она всегда православная. Она не может быть кривославная. Поэтому православная вера сам термин существовал еще с апостольских времен. Но он употреблялся только тогда, когда нужно было это обозначить. Но не было нужды в разделении сообществ верующих в Христа людей. Ибо было только одно сообщество – Святая Церковь. Но когда среди людей стали распространяться уже учения, ереси, и люди стали группироваться по каким-то видам заблуждений, ересей, и появились еретические сообщества, то вот это выражение, этот термин, определение «православная вера» стали применять для того, чтобы отличить сообщество истинной церкви, сообщество истиноверующих от сообщества отступивших от истинной веры заблудших людей или еретическое сообщество. И с этого времени православная вера стала употребляться еще и для отличения сообщества. И поэтому церковь как сообщество, да, церковь есть община, общество людей, объединенных одной верой, таинствами, благодатью, одной целью, и стала называть себя православной. То есть подчеркивает, что она православная. Хотя она была православной, но не было нужды подчеркивать. Как, скажем, живет честный человек. Но он никогда не говорит: «Я честный человек без нужды». Потому что не будет говорить: «Здравствуйте, я человек». Нет, значит, я честный человек. Ему нет просто нужды говорить, что он честный. Все это как бы знают и все это. Но когда рядом возникают люди нечестные, он вынужден подчеркивать свою честность. И говорить: «Я честный человек», потому что этот нечестный человек. Точно так произошло и в названии православной церкви. Но поскольку потом со временем это все, так все привыклось, и люди уже не понимают, и они видят, что вот апостолы себя не называли православной церковью, какое-то время не было, вдруг раз появилось, и думают, что какое-то новшество, то я и говорю вам, что это не новшество. Это было только как бы перенесение этого имени на сообщество верных, на церковь, для того, чтобы отделить ее от сообщества других людей, которые тоже именовали себя Церковью Христовой. Получилась Церковь Христова, Западная Церковь Христова, Восточная, Западная отпала в папство, в ереси латинские, а продолжала называть себя, и продолжает до сих пор, да, называть себя Церковью Христовой. И что тогда люди должны были обращаться, думать: есть Церковь номер один, Церковь номер два, и какую из них выбирать, и обе называть, что они Христовые, что они истинные и так далее. И поэтому ничего не стало сделать, как в названии открыть суть веры. Наша вера православная, поэтому и церковь наша православная. Но потом прошло время, и православная церковь, то есть церковь, именующаяся православной, тоже заболела и умерла. Исторически. Потому что само православие, сама вера православная и сама святая соборная, просто церковь бессмертна. Она не может умереть. Она не может исчезнуть. Она не может быть побежденной силами ада. Господь дал это обетование. Он глава церкви. Он блюдет свою церковь. Он ее хранит. Он о ней заботится. И поэтому ничего с ней произойти не может такого без воли Бога. А тем более она не может, потому что нет воли Божьей, чтобы она исчезла. Она может умаляться, сокращаться численно. Поэтому в человеческом присутствии она может умаляться. Но в сути своей, в значимости своей, в силе своей, в благодати своей она неизменна. Она святая, чистая, невеста Христова, не имеющая ни пятна, ни порока. Она столб утверждения есть, она тело Христова. А куда может деться тело Христова? Если глава тела Христос, куда? Как может тело уйти от головы и где-то там разлагаться, погибать и что-то? Это немыслимо. Уже то, что святой апостол обозначил для нас, что церковь есть тело Христово, говорит, что оно уже неумираемо, неисчезновенно, непобедимо. Ибо Христос победил и смерть, и ад, и все силы зла. И поэтому никто не может его и в его историческом теле, церкви, победить. Как не могли победить в его личном человеческом теле. Смогли на время убить. Не смогли убить в принципе. И это время убиения, умоления, уничижения послужило к вящей славе, к победе над дьяволом, над смертью, над всеми силами зла. Поэтому в этом наша православная вера. А по названию сейчас уже можно обольщаться. Ибо не всякая группа, говорящая «мы православная церковь», есть православная церковь. Поэтому со время страшной революции в России 17-го года возникло необыкновенное положение в церковной среде, когда как бы человеческий состав церкви российской разделился на две части. Малая часть осталась верной Христу, пошла на все мучения, на лишения и на катакомбное положение. Уничижаемая, гонимая, истребляемая, она, как церковь вселенская, осталась непобедимой, а как церковь поместная российская, вполне могла быть истребимой. Ибо Господь ни одной церкви поместно не обетовал непобедимости и неистребимости, а только своей единственной вселенской церкви, которую Он хранит совершенно другими, непосильными для нас путями. И с этого времени, когда произошло это разделение, и большинство людей последовали за отступниками и организовали лжецерковь, Красную Церковь, Советскую Церковь, для тех людей, которые уже с Богом ничего общего не имели, но продолжали каким-то образом сопричислять себя, а по сути они стали абстрактно верующие, книжники. Они сочинили свою веру, что Бог и зло совместимо, что Богу и сатане можно одновременно служить, примирить их для блага якобы внешней организации церковной и для блага как бы людей. Мы знаем, как это страшно ересь именуется, сергианство. Вот, и не будем сейчас подробно останавливаться, а им только в свете православия смотрим, что эта церковь, лжецерковь, сохранит за собой название православная, русская православная церковь Московского патриархата. И этим внесла путаницу. И поэтому у истинно верных Богу христиан возникла нужда отделиться и в названии от этой православной церкви. Так возникло наименование «Истинно православная церковь» ИПЦ, или «Истинно православные христиане». Но затем, используя благоприятное для сатаны и беса условия, господство безбожной богобольской власти, бесы и их орудия в лице ослепивших, обезумевших людей занялись просто физическим уничтожением всех инакомыслящих людей, а в первую очередь истинно православных христиан. Они терпели ложную Красную Церковь, с одной целью, чтобы держать под контролем, чтобы она их как-то поддерживала, их власть. Но главное, чтобы расправиться со всеми, кто не попался на этот обман, в эту страшную ловушку. Поэтому десятилетиями шла страшная война против истинно-православных христиан. Они выискивались всеми средствами, всей мощью государственного аппарата безбожного и лжецеркви, куда по немощи, так или иначе, христиане вынуждены были обращаться с какими-то вопросами. Они тут же сдавались и шли в лагеря, тюрьмы, на расстрелы, пытки и на всякие мучительные смерти, кому же какой Бог определил. Поэтому за несколько десятилетий правления богоборческой власти в России, по сути, и собственно христиане были настолько истреблены, их осталось только мало, что можно сказать, что их нет. То есть влияние их уже стало несущественным. Никакого влияния уже не оказывают на окружающих. Мы не видим их проповедей, мы не видим их силы, мы не видим их чудес, знамений. Мы не видим то, что обычно всегда видели в церкви. Может быть, кто-то сам для себя там и хранит истину. И помоги ему, Господи, сохранить. Но он хранит ее только сам для себя. Он закрыт, спрятан. И мы ничего не знаем о нем. Поэтому для нас он как несуществующий. Может, для Бога он и существует, но для нас он как бы несуществующий. И поэтому мы не можем говорить о том, чего мы не видим, не знаем. А церковь не может быть невидимой и незнаемой. Она может быть гонимой, катакомбной, мучимой, но тем не менее, сами мучения и мученики самым ярким свидетельством о жизни церкви, о ее благодати, о ее истинности. Чем больше число мучеников увеличилось, тем больше как бы церковь прославлялась. Мы это видим в первые три века бытия церкви, когда были страшные гонения от язычников и иудеев на святую церковь Христову. Поэтому сейчас возникло множество различных групп, которые именуют себя истинно православными христианами. И уже разобраться очень трудно. Нет просто уже ни времени, ни возможности тщательно исследовать каждую группу, во что они верят, как они веруют. Тем более, что они все практически враждуют друг с другом, так или иначе. И это касается и греческой церкви, и российской, и других бывших православных церквей. Поэтому наименование «истинно православная церковь» тоже уже для нас ничего не говорит. Если люди так себя называют, то это не значит, что они на самом деле такие есть. Лицемерие и отступление достигло почти всех и поглотило почти всех. Поэтому мы не можем выбирать церковь только по внешнему названию и по каким-то внешним признакам. Мы должны обязательно проверять ее по самому главному признаку. Это по соприкосновенности с Божеством. То есть имеет эта церковь действительно Бога или нет? Тут даже нельзя ставить вопрос о благодати. Потому что благодать могут иметь и другие сообщества. Какую-то, чтобы Бог милостив. И как солнце сидит на добрых и злых, и добрые и злые имеют солнце, и добрые и злые имеют урожай, и добрые и злые имеют хлеб, то если мы будем судить только по этому достатку, то мы не отличим добрых от злых. Так и по благодати. Не всегда можно отличить по проявлению благодати Божией не поддельной. Не прелесть философская, а действительно Божьей благодати. Отличить, истинный человек или нет, истинная группа или нет. И это тоже предмет к обольщению. То есть обольщаться можно не только заведомо ложным, там, бесовским действием, подделкой, а и реальной божественной благодатью. Полагая, что раз есть благодать, проявившаяся каким-то образом, то значит и все остальное можно сразу принимать. Нет, мы помним из беседы преподобного батюшки Серафима с Матавилом о цели христианской жизни, что батюшка Серафим говорил, что Дух Святый посещал и язычников. И вразумлял. Но это же не значит, что мы должны понимать язычество. Дух Святый посещает людей, отдельных людей в Московской патриархии. Это факт. Он не может смотреть, как гибнет такое большое сообщество заблудших людей. Он посещает их. И он посылал им юродивых Христа ради блаженных, которые и опекали единицы, призволяющих спастись в этой заблудшей организации. И давал какие-то чудеса по временам, но не через таинство, не через духовенство, а вопреки им, от святыни, от святых мест и так далее. Но люди-то не разделяют и говорят, а, мы же ходили в храм Московской Патриархии, и там что-то такое увидели, что-то случилось, значит, она благодатная. Вот этого обращения не должно быть. Мы видим в истории, что ветхозаветная церковь, особенно ее лидеры, духовенство, обольстились тем, что они были истинными. Они обольстились тем, что они от Моисея. А Моисей – это истинный раб Божий, пророк и служитель. И это правда. Но они эту правду, эту истину поставили себе в оправдание и в погибель. Потому что когда пришла истина большой буквы, Господь и Бог, Сын Божий Иисус Христос, то они, не принимая Его, отвергая Его, ненавидя Его и завидуя Ему, как раз и выставляли опорой своего отношения Моисея. Они говорили, мы знаем, что с Моисеем беседовал Бог, и это правда. А это уже не знаем, откуда он. А это уже неправда. И получилось, что вместо того, чтобы использовать Моисея, где-то вводить им ко Христу, они его использовали как отгородителем от Христа. Но ссылались на факт, что Моисей это с Богом беседовал, это уже 100% от Бога. А это мы еще ничего не знаем. Точно так отступившие от Христа и церкви христиане с Лютера, Кальвина, Цвингеля и всех последующих, именующих протестантами, они обольстились подобным образом в отношении Священного Писания. Они говорят, Священное Писание от Бога, но Бог духовенное, оно святое, благодатное. Все, что еще надо? Мы дети Писания, теперь мы дети Моисея, иудеи, а теперь мы дети Писания. И именно это, что оно богодухновенное, что оно святое, что оно от Бога, их и обольстило, потому что они остались с книгой, но без Христа. Те остались с понятием, что они с Моисеем, хотя Моисей ушел на фавор со Христом, поэтому они ни Христа не имеют, ни Моисея в реальности, но мнят, что они с Моисеем, потому что они выполняют какие-то его заповеди и постановления. Пытаются продолжать, после прихода Спасителя они все продолжаются там, ветхозаветные эти постановления все выполнять. Эти думают, что они живут по-божьему, потому что у них есть Писание, которое действительно было вдохновенное. Но вместо того, чтобы от этого Писания оттолкнуться и прийти ко Христу, ибо оно для того и написано, это благая весть о ком? О воскресшем Христе. Так вот, вы должны к Нему прийти, ибо в Писании написано: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я, Христос, Бог, ваш Спаситель, упокою вас». Он не сказал: «Придите все к Моему Писанию, и оно вас упокоит». Таких слов нету. И такого быть не может. Книга не может упокоить. Она может научить. Можно что-то узнать. Донести какую-то весть благую. Но она не может нас упокоить сама по себе. Но Господь сказал: «Исследуйте Писание, ибо они говорят обо Мне». Значит, вот суть Писания. Узнать о Христе. А для чего узнать? Чтобы потом, закрывши книжку, пойти к Нему и вступить в живое общение. И от посещения, вхождения в нас Христа, и у нас наступает мир и покой. Только от живого Бога общения. А мы его получаем, опять-таки, или через имя Его призывающее, или через таинство Евхаристии. Мы приходим, соединяемся с Христом. Если этого нет, то зачем Писание? Оно служит только обольщением. Зачем Моисей? Он служит обольщением. Зачем все это православное обрядоверие? Оно служит только обольщением. Мы православные ученики православия. Ну и что? Я не против православия. Я не против Моисея. Я не против Священного Писания. Я за то, чтобы это все работало и вело ко Христу. Ибо в этом его назначение. Если это так, то это правильно. Если оно становится самодостаточным предметом веры, но отделяет от Христа, или сочиняет нам другого Христа, книжного, еще извращенного по уму разуму падших этих еретиков, за учителей, за блужденцев, то зачем такой Христос? Он не спасает. Это ложный образ книжного Христа, который ничего общего не имеет с живым. Из книги можно узнать о Христе, как Он жил, как Он действовал, Он говорил, но для того, чтобы, исполняя эти заповеди, с Ним соединиться, измениться, стать способным к Богообщению. К этому нас Он призывал. Поэтому благая весть призывает нас к покаянию, к изменению, к поиску Царства Божия и правды Его. Книга говорит о поиске, но поиск идет не по книге. Не в книге мы ищем, а в жизни. Ищем, пользуясь книгой, подкрепляясь книгой священной, мы ищем Христа, пока не обрящим. И меняем себя, пока мы не станем способными к общению с Ним. В этом смысл православной веры. Но заблуждение настолько велико сейчас, что в умах считают себя церковными людьми, что они утратили само понятие о живом богообщении. Они какую-то засушенную, выдуманную веру, которая, хотя и основана на правильных изречениях, книгах, обрядах, но когда ее все уже сложили, построили, она мертвая, она не работает. Она не осуществляет то, для чего была Богом принесена, установлена. И одно из таких, как бы, важных заблуждений можно пронаблюдать в отношении понятия священства. Вот спросите любого церковного человека, который считает, что он православный, церковный человек, что такое священство? Вот церковное священство, иерархия. И вам толком никто ничего не скажет. В чем суть церковной иерархии? Они вам не объяснят. Вот скажут, да, там, литургии служить, крестить, требовать делать, дома освящать, что-то еще там, научать, там, проповеди говорить. Но они не скажут самой главной сути, что это на самом деле есть. А если мы не знаем этого, в чем суть священства, как мы можем отличить, священник это или не священник? Самое основное, по основному судят. А потом уже второстепенные всякие признаки. А здесь не знают главного. И как же можно слечить и судить? А не знают они не то, что там какое-то частное мнение какого-то человека, даже святого, а это громогласное учение церкви, изложенное в постановлениях Вселенских соборов. А постановление Вселенского собора, составленное, собранное Духом Святым и Святыми Отцами, является основой нашей церковной жизни. И мы должны знать их, эту основу свою. Значит, как мы можем быть православными христианами, которые дерзают утверждать, что они имеют связь с предыдущими поколениями православных христиан, что они и по преемству их, что они члены одной церкви, которая во времени проходит по земной жизни. Мало быть сегодня православным христианином, надо, чтобы наше вот это истинно-православное вероисповедание, наша церковность, она имела прямую связь от Христа и его апостолов через всю земную церковь, неразрывную связь во всем. И вероучении, и во что проносит другое благовествование, наше да будет, да, в апостольской преемственности, церковно-апостольской, и в святости, и в благочестии, в традиции, в правилах, в законах. Все это установлено Духом Святым для того, чтобы оно работало, достигало нас, и мы должны присоединяться к ней, а не что-то свое выдумывать. Только думают, а, мы православные. Так вот, возвращаясь к сути священства, мы должны просто прочесть в правиле 2-7 Вселенского собора, где ясно изложена суть православной иерархии. В правиле написано на церковно-славянском языке, я буду по ходу перелагать на понятный для вас русский язык, чтобы важен был смысл сейчас. Поскольку мы в самопении обещаем Богу, во оправданиях твоих получуся и не забуду словес твоих, то и всем христианам это сохранять есть спасительно. Наиболее же всего принимающим священническое достоинство. Поэтому мы определяем всякому, имеющему, возведенному быть на епископскую степень, непременно знать псалтырь. Да так и весь свой клир вразумлять будет, получая из этой псалтыри. Также тщательно испытывать его митрополиту, имеет ли усердие с размышлением, а не мимоходом читать священные правила и Святое Евангелие, и книгу Божественного Апостола, и все Божественное Писание, и поступать по заповедям Божьим и учить порученный ему народ. Ибо сущность иерархии нашей составляет Бога преданные словеса, то есть истинное ведение Божественных Писаний, как изрек великий Дионисий. Аж те же колеблется и не усердствует, так
делать и учить, да не рукополагается. Ибо пророчественно Бог сказал через пророка Осию: «Ты умение отвергнеси, отвергну и аз тебе, да не жречествуешь мне». То есть, в этом пророчестве Господь объявил свою волю, что если человек, претендующий быть священником, не умеет, не знает то, что он должен знать и уметь, то Бог его отвергает от священства, хотя он формально по договору с людьми может и продолжать как бы быть. Но реально пред Богом он уже не священник. То есть воля людей – это одно, а духовная реальность – это совсем другое. По разным обстоятельствам может служиться кто-то за деньги, кто-то по знакомству, кто-то по каким-то другим причинам, уже по непониманию, по утра духовных истин. Люди людей протаскивают священство. И сейчас таких все, большинство, почти все такие. Но если внимательно правила почитать и приложить, только это, я не говорю, что еще много других есть. Самое главное, основное, то мы сразу сами для себя увидим и отделим, что, увы, они либо вообще не священники, либо горе им, что они священники. Потому что они никак не подлежат вот этому обозначению сущности иерархии. Они Священное Писание не знают, не ведают. Они читают его, и по букве там что-то знают. Но суть духовную, и как это Писание работает и перелагается в повседневную жизнь, как этим Писанием научать людей, своих, свою паству, они не знают, они не делают. И поэтому мы не слышим ни проповеди, ни толкования, ни объяснений, ни приложения Писаний в жизни. Практически этого нет. В лучшем случае вырывается какая-то цитата, для, чтобы какую-то идею свою оправдать. Как сделал Сергий Старогородский и же с ним, когда нужно было оправдать советскую власть и общение с нею, они вырвали всякого вас от Бога. Изречение апостола Павла, не давая себе труда, думая, о чем, кому сказано, для чего сказано, на какое время и так далее. А они просто так вот как вырвали, сказали, вот видите, согласно Богу, вот и, значит, и это у вас тоже от Бога. Только так они применяют Писание. То есть для оправдания своего отступления, своей погибели. Но то, чтобы дать людям своим это Писание ко спасению, руководить им, управлять, надо его знать, понимать. Надо истинно ведать Божественное Писание. А для этого нужна благодать особая. Она и дарится в священстве, эта благодать. Но тому, кому Бог хочет. А Бог того только полагает, кого Он избирает. Ибо следующее правило, Святой Станиславский Собор говорит, что священника, епископа, да не может избирать народ. Потому что народ избирает совсем по другим критериям, чем Бог. И народ можно легко обмануть, как мы видим во всех странах, где минуется демократия, что выборы как устраиваются, что было большинство голосов. А уж каким путем это достигнется? Потасовкой, фальсификацией, ложными обещаниями и всякими другими грязными технологиями. Это не имеет значения, победителя не судят. Набрал больше голосов, он проходит в правительство, во власть. Так вот, в церкви этого нет. Апостолов избирали не народ, сам Бог избрал. И в этом поставлен принцип избрания иерархии. И поэтому наша церковь апостольская. Это тоже важно отметить. В каком смысле? Не только, что апостолы были первыми там и основали, и заложили все основания, а в том, что сам принцип апостольства в ней господствует. Она не епископская, не епископальная, как английская церковь, англиканская. а апостольское. Хотя в ней епископы, в ней архиереи. Но епископы и архиереи уже не гарантированы от того, что они не уклонятся от истины. И поэтому может быть епископ правильный, святой, богоугодный, а может быть епископ еретик или нечестивец, отступник, а формально будет называть себя, как Сергий Старгородский и все остальные, называть себя епископом, митрополитом, патриархом, правильным, богоугодным и так далее. И выдавать все это, путать людей, соблазнять, губить. Поэтому уже как бы в сонме вот высшей иерархии мы видим отступление, сейчас полностью поглотило ее. То есть поэтому нельзя сказать церковь епископская, значит, получается, что она подвержена в этом составе отпадению. А из апостолов никто не отпал, кроме Иуды Искариотского, который был еще до, отпал еще до как бы страдальческого подвига Спасителя. После этого Петр поколебался, но опять-таки еще до страдальческого подвига и был восстановлен после. После этого ни один апостол не отпал. Все засвидетельствовали мученической кончиной, или Иоанн Богослов, мучениями, но Бог сохранил его от смерти, от мучений в особых видах. И этим апостолы как бы показали, что Бог не ошибается. Он избрал их, он провидел их, он их воспитал, воссоздал и сделал непоколебимыми столпами церкви. Поэтому, когда говорим «церковь апостольская», мы должны еще понимать ее непоколебимость и что поставляет иерархию в ней сам Господь. В этом апостолстве. Апостолы поставлены самим Богом. А остальное священство под вопросом. Мы не знаем, кого Бог поставил, а кого люди. Как бы у нас все на одно лицо. Камелавка, крест, ряса, все. Все, храм такой же, все такое. Не могу отличить. Внешне это неотличимо. По вероучению, да, можно сравнивать, отличать. Если явно ересь, то можно отойти. А если не явно ересь, если незаметно, если учения похожие и трудно заметить, тогда работает принцип, указанный вторым правилом Синода Вселенского Собора. Проверяйте священников по этому принципу. Знают ли они Божественное Писание? Владеют ли они ими? И используют ли они это? И как? И какие плоды этого? Это основной принцип. Овцы мои, сказал Господь, услышат голос истинного пастыря. А этот голос не голос самочины, а голос, идущий от Священного Писания и от Писания Отцов, которые идут от Писания. То есть это как бы единый голос, который идет от Писания через последующих отцов, через последующих отцов. И так он непрерывно идет. И поэтому пастырь входит не самочинно, не как тать через забор, через окно, а дверью закона и в этом русле. Поэтому он владеет этими знаниями, этим ведением, разумением Писаний, даром слова, ибо он словесных овец пасет. Как же он без дара слова будет? И выводит их на пажити божественных писаний и божественных таинств. Поэтому половина служения священника – это проповедь. Нельзя отнять. Если ее нету, то и нету, по сути, священника. Потому что жречество, то есть предстояние святилища, Господь лишает их за то, что они не умеющие. Формально они могут себя сами сохранить, но реально к ним идти уже нельзя. Ибо если они не знают этого, Бог их лишает и того. Уж как лишает, это другой вопрос. Поэтому, несмотря на страшное время отступления и на такое как бы исчезновение сосудов Духа Святаго, особенно в духовенстве, в монашестве, мы, тем не менее, слышим слова истины, разумеем Писание о тех людей, кто нас сейчас в скудости нам доносит, и поэтому все равно прославляем Бога, благодарим и торжествуем. Православие истинное неистребимо, церковь неистребима, ибо Бог, возлагающий ее, неистребим. И слава Богу, что мы в этой церкви, и слава Богу, что мы в этой вере, слава Богу, что мы истинно православные, и помоги нам, Господи, сохранить это во спасение наше и во славу Божию. Аминь.